Заседание Чрезвычайной следственной комиссии. 4 февраля 1920 года. Денике, мы остановились в прошлый раз на том пункте, когда вы сделались военным министром, и на создании атмосферы борьбы директории с сибирским правительством. Попов, вы говорили, что на заседании Совета министров вынесли впечатление, что создается напряженная атмосфера борьбы, что со стороны омского сибирского правительства выдвигается мысль о том, что директория носит партийный характер, что она связана с Черновым, который ведет определенную агитацию. Колчак. Эта атмосфера борьбы мне представлялась чрезвычайно неблагоприятным обстоятельством для того, чтобы вести какую-нибудь работу. Я видел после нескольких заседаний, что деловые решения не выносились, а велся все время спор политического характера и порядка. Я несколько раз приходил к убеждению, что работать в такой атмосфере нельзя, и что мне единственное остается ехать непосредственно в армию. Я это высказывал генералу Болдыреву, у которого довольно часто бывал, говоря ему, что я положительно не чувствую себя пригодным для той деятельности, какая мне выпала. Я военный техник. Могу заниматься чисто военным делом, но эта обстановка меня отвлекает совершенно в другую сторону, которая для меня является нежелательной. Тут явилось еще одно весьма серьезное осложнение, с которым мне пришлось встретиться, когда я активно выступил на почву политической борьбы. Это вмешательство чехов. Представителей чехов, насколько мне помнится, в Омске было два. Кошек, который впоследствии был здесь, и Рихтер, которого я потерял из виду. Дело в том, что там шла борьба главным образом насчет персональных назначений в состав министров, и она главным образом концентрировалась вокруг Михайлова, на включении которого настаивало сибирское правительство, и Роговского, которого выдвигала директория и которого хотели сделать министром государственной безопасности, но впоследствии назначили на должность директора департамента милиции, то есть, в сущности, товарища министра внутренних дел. Кроме того, было там несколько других вопросов. В это время поднимался вопрос о Сибирской областной думе, которая была в Томске. Вопрос этот не имел особенной остроты, потому что представитель директории, Авксентьев, совершенно определенно заявил, что он берет на себя решение вопроса о распуске думы. Эта дума была распущена после поездки самого Авксентьева в Томск. Вот это самое персональное назначение различных лиц в состав Совета министров и вызвало вмешательство чехов. Оно состояло в том, что оба представителя чехов порознь явились к Вологодскому и затем к членам директории и некоторым министрам и заявили от имени Национального чешского совета, что чехи не согласны на кандидатуру Михайлова и еще нескольких лиц, я точно не помню кого, и что они настаивают, чтобы эти лица не были включены в состав сибирского правительства. Для меня, как для человека нового, вопрос о кандидатуре Михайлова или кого-либо другого стоял совершенно открытым. Я их раньше не знал, не встречался ни с Михайловым, ни с другими членами правительства. И когда вопрос поднимался, молчал, потому что никаких причин говорить против этих лиц у меня не было. В заседании председатель Вологодский доложил о появлении у него одного из чешских представителей с упомянутым заявлением, да еще подкрепленным тем, что если состав будет неугоден Национальному чешскому совету, то чешские войска оставят фронт. Перед этим я говорил с генералом Болдыревым, и он мне сказал, что с чехами у него очень трудно идет дело, что чехи бросают фронт и не желают больше драться. Для меня, таким образом, оставление чехами фронта было ясно, а заявление чешских представителей Кошика и Рихтера о том, что если не произойдет изменения в составе Совета министров, то они оставят фронт, у меня вызывало совершенно определенную мысль, что они играют, что они и без того этот фронт оставили бы, и что эта угроза недействительна. Я высказал свое мнение совершенно определенно. Я не имею чести быть знакомыми ни с Михайловым, ни с другими членами правительства, но для меня сегодняшний визит Кошика и Рихтера является совершенно императивным для того, чтобы я поддерживал кандидатуру этих лиц. Я настаиваю, чтобы правительство резко и определенно раз навсегда пресекло вмешательство чехов в наши внутренние дела, которые их ни с какой стороны не касаются. Так и было сделано. Совет министров категорически постановил о включении в состав Совета министров тех лиц, которых он намечал ранее, и затем остановился на вопросе о Роговском. Нужно сказать, что директория в это время тоже разделилась на две группы. Одна, состоявшая из Авксентьева и Зинзинова, и другая, которая состояла из Вологодского и Виноградова. Болдырев стоял посредине. Как человек военный и верховный главнокомандующий, он не занимал определенной политической позиции по отношению к той или другой группе. Из всех членов правительства я встречался только с одним Болдыревым. С Авксентьевым я обменялся визитом и виделся с ним на банкете.
Денике, как относился Болдырев к этой борьбе?
Колчак. Болдырев думал, что надо всеми силами уладить это дело и идти на известный компромисс, что потом все устроится, но теперь нельзя создавать раскола, который отразится на армии и на положении дел на фронте. Он старался быть как бы примиряющим началом в этой директории между двумя борющимися группами.
Денике, как смотрел Болдырев на директорию? Представлялась ли она ему жизнеспособной, или он тоже думал, что эта директория ничего сделать не может?
Колчак. Когда я поднял вопрос об освобождении меня от обязанностей военного министра, то и Болдырев, и Авксентьев смотрели так, что это временная переходная ступень, и они не смотрели на себя, как на постоянное учреждение.
Денике. Это, по идее, директория должна была через известный срок созвать учредительное собрание. Но не представляли ли они, что вообще директория не сможет этого выполнить?
Колчак. Нет, я определенно этого вопроса не помню. В конце концов, после долгих разговоров пришли к компромиссу, что Роговский будет товарищем министра.
Денике, вы присутствовали на совместном заседании директории с сибирским правительством, когда соглашение состоялось?
Колчак. Да, я тогда был на нем. Оно ничего из себя не представляло. Это было заседание, на котором явились все члены директории и совет министров. На нем было прочитано постановление относительно взаимоотношений между директорией и советом министров. Затем члены директории раскланялись и ушли. И дальше продолжалось деловое заседание.
Денике, вы, по-видимому, говорите о формальном моменте утверждения этого постановления. Но до этого было заседание или совместное совещание директории и всего состава совета министров, где довольно остро эти вопросы ставились. Там, между прочим, с резкой речью выступил Михайлов. С другой стороны, примирительно держался Шумиловский. Вы на таком заседании не были?
Колчак. Я не помню, откровенно говоря. Я помню формальное заседание, которое было очень коротким. Авксентьев прочел известное положение относительно директории, относительно сибирской армии, которая должна сохранить свое бело-зеленое знамя. Этим вопросом совещание закончилось. Затем члены директории ушли, а Вологодский остался председательствовать. Тогда же ему было преподнесено почетное звание гражданина Сибири.
Денике, за это время завязались ли у вас с членами сибирского правительства более или менее близкие личные связи?
Колчак. Нет, я не могу этого сказать. Я здесь оставался очень короткое время и вскоре, около 7-8 ноября, выехал на фронт. Я бывал у Болдырева иногда. Затем я получил приглашение от чешского командования приехать к 9-10 ноября в Екатеринбург для присутствования на торжестве передачи знамен 4 чешским полкам. Кроме того, мне нужно было вообще выехать на фронт для того, чтобы повидаться с начальниками и обследовать все вопросы снабжения, все нужды армии и фронта. Примерно числа 7 или 8 я выехал из Омска в Екатеринбург. Тогда я был временно исполняющим обязанности военного министра. В сущности, у меня министерства не было. Я жил в доме Волкова, в одной комнате. У меня не было ни аппарата, ни средств. Пока функционировали органы сибирской армии, штаб этой армии помещался в доме Свободы. Но пока я за него не принимался. Первая моя миссия была присутствовать на этом торжестве и затем вечером на банкете, где я впервые познакомился с чешскими офицерами и с Сыровым. Там присутствовали представители иностранных держав. Кроме того, там я вторично видел Гайду.
Денике, во время этой встречи или впоследствии не возникало ли у вас с чехами каких-нибудь бесед, вроде той, какая была у вас с Гайдой во Владивостоке?
Колчак, в этот день я не беседовал. А на другой день я поехал по различным военным частям и сделал визит Гайде, Сыровому и так далее. Здесь Гайда меня спрашивал о том, каково политическое положение в Омске.
Я сказал, что считаю его чрезвычайно неудовлетворительным ввиду того, что соглашение между сибирским правительством и директорией есть простой компромисс, от которого я не жду ничего хорошего, что столкновения в будущем почти неминуемы, потому что директория не пользуется престижем и влиянием, что сибирское правительство, которое считает, что оно Сибирь объединило и уже 6 месяцев стоит у власти, передает эту власть с известным сопротивлением. Я говорил, что столкновения, несомненно, будут, и во что они выльются, я сказать не могу. Гайды сказал на это: единственное средство, которое еще возможно, это только диктатура. Я заметил ему, что диктатура может быть основана только на армии, и то лицо, которое создает армию и опирается на армию, только и может говорить о диктатуре. Кто же при настоящем положении может взять на себя должность диктатора? Только кто-нибудь из лиц, находящихся на фронте, потому что никто, не опирающийся на военную силу, не может осуществлять диктатуры. Гайда ничего не ответил на это, но сказал, что все равно к этому неизбежно придут, потому что директория, несомненно, искусственное предприятие. Затем он говорил по этому поводу: «Мне известна та работа, которая ведется в казачьих кругах. Они выдвигают своих кандидатов, но я думаю, что казачьи круги не в состоянии справиться с этой задачей, потому что они слишком узко смотрят на этот вопрос». Затем, после короткого визита, я поехал уже на ближайший фронт, чтобы повидаться с Пепеляевым и познакомиться с Голицыным. Фронт проходил недалеко от Екатеринбурга. Пермь и Кунгур не были взяты. Фронт был между Кунгуром и Екатеринбургом. Я разделяю свою работу на 2 части. Одна заключалась в чисто техническом формировании сил, выяснении нужд и потребностей армии тогда, а другая заключалась в частных встречах и переговорах во время моих поездок на фронт и выяснении на месте чисто деловых сторон. Я вынес впечатление, что армия относится отрицательно к директории, по крайней мере, в лице тех начальников, с которыми я говорил. Все совершенно определенно говорили, что только военная власть может теперь поправить дело, что такая комбинация из 5 членов директории, кроме борьбы, интриг, политической розни, ничего не дает и не даст, и что в таком положении вести войну нельзя. Особенно резко говорил генерал-майор Пепеляев: «С моей точки зрения, совершенно безразлично, кто будет вести дело войны, но я считаю, что из комбинации директории с сибирским правительством ничего не выйдет хорошего». Денике: «А с какими видными деятелями, кроме Пепеляева, вам приходилось встречаться?» Колчак: «Я видел Голицына, представителей полков, которые были на фронте, и вообще мнение было то же самое, в этом смысле возражений я не встречал. Главным атаманом на Дальнем Востоке был Иванов Ринов. Я видел его тогда, когда вступил в должность верховного главнокомандующего в декабре месяце. Пепеляев об этом вопросе говорил с чисто военной точки зрения. Раз мы ведем войну, должно быть чисто военное командование. А как это будет, это для меня совершенно безразлично, потому что я не политик». Денике: «В бытность вашу в Екатеринбурге и на фронте вы не получали никаких известий о положении дела в Екатеринбурге, где находился съезд членов учредительного собрания?» Колчак: «Они уже были в Уфе. Я помню только одного члена, Брушвита. Он был представителем съезда членов учредительного собрания и говорил речь на банкете. Только одного его я помню. Насколько мне помнится, я поехал на Челябинск с фронта. Там, в штабе Сырового, я повидался с Дитерихсом, который был начальником штаба. Сделал визиты членам Чешского национального совета, который был в Челябинске. Затем я отправился на фронт, откуда поехал назад южным путем на Омск. Мне был дан экстренный поезд. С этим поездом поехали представители чешского командования и полковник Уорд, который присутствовал на этом параде. С Уордом мы вместе завтракали и беседовали на всякие темы. Между Петропавловском и Курганом мы встретились с поездом генерала Болдырева примерно за сутки до прибытия моего в Омск. Я явился к нему и в общих чертах изложил результаты своей поездки. Болдырев ехал в Челябинск для свидания с чешским командованием, так как, по его словам, с чехами у него были очень натянутые и затрудненные отношения. Чехи оставляют фронт, нам грозят тяжелые осложнения на Уфимском фронте, Красная армия ведет наступление на Уфу, и его тревожит настроение чехов, которые оставляют фронт без всякого прикрытия. Этот вопрос его чрезвычайно тревожил, и потому он выехал, не дожидаясь моего прибытия. Я спросил его о том, что делается в Омске, так как я никаких сведений об Омске не имел. Он говорит, в Омске тоже нехорошо, там, несомненно, идет брожение среди казаков, в особенности говорят о каком-то перевороте, выступлении, но я этому не придаю серьезного значения. Во всяком случае, я надеюсь, мне удастся побывать на фронте и уладить там дело. Затем он прибавил, это все искусственно, но мы должны пройти через такую стадию, и я надеюсь, что работать будет вполне возможно, потому что весь состав директории образован из людей, лично не преследующих никаких задач и старающихся сделать, что могут. И я думаю, что ничего серьезного отсюда не будет. Как видите, Болдырев определенно говорил, что в Омске атмосфера очень напряженная, в особенности в казачьих кругах. Я с ним расстался. Он поехал в Челябинск, а я уехал в Омск, куда прибыл примерно числа 16 ноября, за день до переворота. Меня главным образом в это время смущал вопрос о том, что окончательное решение относительно моих функций, в смысле образования министерства и моих взаимоотношений с командованием на фронте, оставалось еще неопределенным. Оно не могло быть выяснено фактически. У меня не было подчиненных частей. Эти вопросы Болдырев решил поставить, когда он окончательно вернется. Чисто технически меня беспокоил вопрос о территориальной системе, уничтожение которой я поставил категорическим условием вхождения моего в состав министерства и принятия на себя поста военного министра, так как я считал эту систему неприемлемой. По приезде моем в Омск ко мне являлись многие офицеры из ставки и представители от казаков, которые говорили определенно, что директории осталось недолго жить и что необходимо создание единой власти. Когда я спрашивал о форме этой единой власти и кого предполагают на это место выдвинуть для того, чтобы была единая власть, мне указали прямо «Вы должны это сделать». Я сказал «Я не могу взять на себя эту обязанность просто потому, что у меня нет в руках армии и вооруженной силы, а то, что вы говорите, может быть основано только на воле и желании армии, которая бы поддержала то лицо, которое хотело бы стать во главе ее и принять на себя верховную власть и верховное командование. У меня армии нет, я человек приезжий и не считаю для себя возможным принимать участие в таком предприятии, которое не имеет под собой почвы. Затем мне остается неизвестным вопрос об отношении к такой конъюнктуре власти со стороны сибирского правительства. Сибирское правительство, насколько я мог понять, борется с директорией, против директории, желая власть сохранить у себя и оставить то положение, которое было до прибытия директории. Это во-первых. А во-вторых, как я сказал, я нахожусь на службе, я это подчеркиваю, и не считаю возможным, оставаясь на службе, предпринимать какие-нибудь шаги в том смысле, в каком вы говорите. Вот приблизительно какие разговоры велись вскоре после моего приезда. Денике, вы не помните, кто из более видных военных деятелей являлся к вам с подобного рода разговорами и предложениями?
Колчак. Насколько помню, Лебедев и полковник Волков, который был начальником гарнизона города. Затем Катанаев, очень много офицеров из ставки. Определенно могу сказать, что ни Матковского, ни генерала Белова у меня не было. Из лиц невоенных, из политических деятелей по вопросу о единоличной власти у меня никого не было. Я помню, что приходил генерал Андокский, генерал Сурин и другие, когда шла работа по созданию морского и военного министерства. Как я говорил, никаких определенных решений или слухов мне не сообщалось. Это носило характер разговоров и обмена мнений.
Попов. Красильников у вас не бывал?
Колчак. Насколько я помню, не был, но возможно, что он заходил вместе с Катанаевым. В то время он был войсковым старшиною. Когда я осведомился о положении вещей, то решительно хотел отклонить от себя должность военного министра, и мне кажется, что в тот день, когда я приехал, я об этом заявил в Совете министров, мотивируя это тем, что при таких условиях я считаю невозможным вести работу военного министра. Это решение мое было почти категорическое, но пока я не отказывался остаться на месте до прибытия Болдырева, так как в его отсутствии не считал возможным бросить начатое дело. А затем я собирался работать на фронте или заняться организацией морского министерства. Насколько мне помнится, 17 ноября был у меня Авксентьев, накануне своего ареста. Он приезжал ко мне на квартиру и просил, чтобы я взял свою просьбу об отставке назад. Я ему совершенно определенно сказал: «Я здесь уже около месяца военным министром и до сих пор не знаю своего положения и своих прав. Обязанности свои в отношении обслуживания армии я более или менее себе представляю, но самые права военного министра мне неизвестны. Подчинены ли мне здесь войска или нет, в каких взаимоотношениях я нахожусь с командованием фронта, непосредственных или я с ними только сношусь и так далее. Словом, целый ряд технических вопросов. Вместо чисто деловой работы здесь идет политическая борьба, в которой я принимать участие не хочу, потому что я считаю ее вредной для ведения войны, и в силу этого я не считаю возможным в такой атмосфере и обстановке работать даже в той должности, которую я принял». Так мы с ним и не договорились. Я продолжал упорно настаивать на том, что я не буду больше военным министром и жду только приезда Болдырева. Я делаю оговорку. Мне кажется, что это было в то время, о котором я говорю, но, может быть, это было накануне моего отъезда на фронт. Переворот совершился 18 числа вечером, с воскресенья на понедельник. Об этом перевороте слухи носились. Частным образом мне морские офицеры говорили, но день и время никто фиксировать не мог. О совершившемся перевороте я узнал в 4 часа утра на своей квартире. Меня разбудил дежурный ординарец и сообщил, что меня просят к телефону Вологодский. Было еще совершенно темно. От Вологодского я узнал по телефону, что вечером около 1-2 часов были арестованы члены директории Авксентьев, Зинзинов, Аргунов и Роговский и увезены за город, что он сейчас созывает немедленно Совет министров и просит, чтобы я прибыл на это экстренное заседание Совета министров. Когда я спросил, кем арестованы, он сказал: «Я точно вам сказать не могу и прошу вас как можно скорее одеться. Около 6 часов я, вероятно, всех соберу». Я спросил, какими частями произведен арест. Он ответил, что не знает. Тогда я приказал соединиться и вызвать сейчас же Розанова, который был начальником штаба Болдырева. Он в это время спал, но когда я его вызвал, он сразу подошел к телефону. Я спросил его, знает ли он о том, что произошло в городе. Он ответил, что в городе полное спокойствие, разъезжают усиленные патрули, но что он никак не может добиться ни штаба, ни ставки, ни управления казачьими частями, так как их телефоны, по-видимому, не действуют. Я ему сказал, что я сейчас оденусь и перед тем, как поехать в Совет министров, заеду к нему по дороге, чтобы с ним переговорить. Затем я попытался соединиться со ставкой и спросить там, известно ли там, что делается, но со ставкой соединиться мне не удалось. Тогда я бросил эту попытку, вызвал себе автомобиль из гаража и около 5 часов заехал к Розанову. К Розанову же приехал и Виноградов, с которым я затем поехал в Совет министров. Виноградов сообщил мне, что ночью, по-видимому, казачьими частями на своей квартире были арестованы члены директории, но где они находятся, неизвестно. В городе все спокойно, разъезжают только казачьи патрули, стрельбы и вооруженных выступлений не было. Розанов, по-видимому, не был совершенно в курсе дела. Жаловался на то, что нет сообщения по телефону и что он не мог добиться никакого толку. Он посылал своих ординарцев, но и они не могли ничего узнать, кроме того, что мне сообщили Вологодский и Виноградов. Я спросил Виноградова, «Вас не арестовывали?» «Нет, ко мне никто не являлся». Около 6 часов Совет министров собрался в здании губернатора около собора, где он тогда помещался, и Вологодский сообщил всему составу Совета министров о событиях, которые произошли ночью. Весь состав Совета министров и все лица к нему причастные были налицо. Между прочими был Розанов, Матковский, помощник военного министра, генерал Сурин. Матковский был совершенно не в курсе дела, по-видимому, ничего не знал. Он присутствовал в заседаниях Совета министров постоянно, как командующий войсками. В этот день было большое заседание, были и министры, и товарищи министров, а так как должность командующего войсками давала ему права товарища министра, то и он поэтому присутствовал на заседании. Вологодский не мог сообщить больших подробностей, а сказал в общих чертах, что ночью дом, где находились 4 арестованных лица, около здания гимназии, где они жили, был оцеплен сильным разъездом казаков 1-го сибирского казачьего полка. Были еще части Красильниковского отряда партизан, конная часть и так далее. Затем он сообщил, что на вокзал, где находились специально подобранные чины государственной охраны Роговского, и стоял один их эшелон, который все называли «боевой эсеровской дружиной», прибыла одна казачья часть, которая оцепила этот эшелон, разоружила его, никого не арестовывала, так как сопротивление эта охрана казакам не оказала, и сдала оружие и денежный ящик. Тогда поднялся вопрос о том, где могут находиться арестованные члены директории. На это никто определенно указать не мог. Потом уже кто-то из прибывших сообщил, что они находятся в здании сельскохозяйственного института за загородной рощей, где находилась часть партизанского отряда Красильникова. Вологодский поставил вопрос, как относится к этому аресту Совет министров. Было высказано несколько мнений. Первое мнение. Факт ареста ничего не означает, тем более, что три члена директории, большинство остается – Виноградов, Вологодский и Болдырев. Второе мнение было таково, что директория, после того, что случилось, остаться не может у власти, и что власть должна перейти к Совету министров сибирского правительства. Об арестованных пока никто не говорил, участь их была неизвестна. Раз члены правительства подверглись какому-нибудь аресту и не могли этому противодействовать и предупредить арест, то тем самым они должны сложить с себя полномочия. Раз они арестованы, то тем самым они перестают быть властью. Затем высказывались еще, что вся власть должна перейти к Совету министров, что власть директории отпадает. Это было третье мнение. Во время этих прений встал Виноградов и сказал, что он считает невозможным оставаться более в составе директории ни при каких обстоятельствах после того, что произошло, и слагает себя обязанности, и никакого участия больше в заседании принимать не считает возможным. Был поднят вопрос о том, чтобы Виноградов оставался в Совете министров, но он сказал: «Я свои полномочия слагаю и выхожу из состава». После этого он оставил зал заседания. Уход Виноградова поставил ту часть голосов, которые говорили, что директория остается, в затруднительное положение. Оставался только один Вологодский здесь и Болдырев на фронте. Тогда вопрос об оставлении директории сам собой стал отпадать. Затем, часов около 8, поднялся вопрос о том, что надо выработать текст обращения к населению, что такое положение является совершенно нетерпимым, что в такой переходный момент может наступить анархия, и во что она выльется, неизвестно. Пока в городе все спокойно, но все казачьи войска находятся под ружьем. Они посылают в город караул. Отдельные части ходят по городу, хотя это ни в чем не проявляется. Другие части находятся тоже под ружьем, хотя они не выходят из казарм. Если такое неопределенное положение продолжится, то можно ожидать каких-нибудь крупных и серьезных событий. Тогда поднялся вопрос такой: что следует сделать и как на это реагировать? Вопрос был поставлен таким образом. Необходимо для того, чтобы вести и продолжать борьбу, отдать все преимущества в настоящее время военному командованию, и что во главе правительства должно стоять лицо военное, которое объединило бы собою военную и гражданскую власть. То есть был поднят вопрос определенно в форме объединения военной и гражданской власти в одном лице. Кем был поставлен этот вопрос, я точно не могу сказать, но кажется, что он был поставлен одним из военных. Когда ко мне обратились, то я тоже сказал, что считаю это единственным выходом из положения. Я только что вернулся с фронта и вынес убеждение, что там полное несочувствие директории, и малейшее столкновение между директорией и правительством отозвалось бы сейчас в войсках. Тогда вопрос стал принимать конкретную форму. Желает ли Совет министров, чтобы власть была вполне единоличной, стоя во главе всего Совета министров? Когда этот вопрос был поставлен на обсуждение, я высказался за это совершенно определенно и сказал, что я считаю это единственным выходом из положения. Не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этого. Затем большинство членов Совета министров, учитывая ту обстановку, в которой мы находились тогда, страшно напряженное и тяжелое положение на фронте, брожение в самом Омске, только что случившийся ночью арест директории, очень неопределенное и тревожное состояние во всех войсках Омского гарнизона, говорило, что необходимо хотя бы временно, но сейчас же, чтобы вступила в управление единая военная власть в виде одного определенного лица.
Ответ был вынесен положительный, без каких бы то ни было возражений с чьей бы то ни было стороны. Тогда у нас верховным главнокомандующим был Болдырев. Я сказал, что этому верховному главнокомандующему и должна быть передана вся военная и гражданская власть. Верховный главнокомандующий, получив всю полноту гражданской власти, явится тем лицом, который станет во главе правительства. Такое решение было принято всем советом министров без каких бы то ни было серьезных возражений. Пока шел вопрос чисто принципиальный. В дальнейшем уже шло обсуждение вопроса о том, кто персонально должен быть верховным главнокомандующим и облеченным такой властью. После обмена мнений большинство членов Совета министров высказалось в том смысле, что они предлагают мне принять эту должность. Тогда я считал своим долгом высказать свое мнение по этому поводу в том смысле, в каком я его высказывал и раньше. Надо прежде всего стараться без всякой ломки сохранить то, что уже существует и что оказалось удовлетворительным, что не вызывает особенных возражений и сомнений, то есть власть, существующую в лице верховного главнокомандующего генерала Болдырева. Я говорил, что генерал Болдырев является верховным главнокомандующим, что им организован штаб и что при существующем отношении к генералу Болдыреву со стороны войск против него особых возражений не будет. Говорили про него, что он находится в руках партийных представителей СР. Отзывались о нем довольно безразлично, но против него серьезно ничего не говорилось в войсках. И фактически он существует уже как верховный главнокомандующий. Гораздо проще для армии и ее органов, чтобы осталось то лицо, которое уже имелось. И хотя речь идет о моем назначении, но я должен сказать, что я человек новый. Власть должна опираться прежде всего на широкую популярность и доверие войск. Между тем, хотя мое имя известно, но, в общем, ни казаки, ни армия меня не знают. И как они отнесутся к этому, не знаю. Я считаю долгом сказать, что если бы со стороны армии явилось какое-нибудь противодействие, то оно поставило бы меня в самое тяжелое положение, совершенно с моей точки зрения неприемлемое. Я добавил, что я высказываюсь таким образом, исходя из интересов самой армии, чтобы не вносить в нее каких-нибудь новых потрясений. Тогда Вологодский обратился ко мне и сказал: «Я принимаю во внимание все, что вы сказали, но я вас прошу оставить зал заседания, так как мы находим необходимым детально и более подробно обсудить этот вопрос. И так как нам придется говорить о вас, то вам неудобно здесь присутствовать». Я оставил это заседание, которое продолжалось довольно долго. Я вошел в кабинет Вологодского, а затем через некоторое время ко мне пришли Петров или Михайлов, не помню, Матковский и Розанов, и передали мне, что меня просят пожаловать в зал заседаний, что Совет министров единогласно признал директорию несуществующей, принял на себя всю полноту власти и, исходя из тех положений, которые обсуждались, признает необходимым передать власть одному лицу, которое стояло бы во главе всего правительства в качестве верховного правителя, и просит меня принять этот пост. Затем я пришел в зал заседания, где Вологодский прочел постановление Совета министров, заявивший, что Совет министров считает это единственным выходом из настоящего положения. Тогда я увидел, что разговаривать не о чем, и дал согласие, сказав, что я принимаю на себя эту власть и сейчас же еду в Ставку для того, чтобы сделать распоряжение по войскам, и прошу Совет министров уже детально разработать вопрос о моих взаимоотношениях с Советом министров и затем назначить сегодня же днем заседание для того, чтобы можно было обсудить целый ряд вытекающих из этого вопросов. Я должен был уехать в Ставку и оттуда телеграфировать по войскам о случившемся.
Денике. Прежде чем перейти к дальнейшему, разрешите предложить вам такой вопрос. Были ли указания о том, каким образом подготовлялся этот переворот? Вы осведомлены не были и личного участия не принимали, но впоследствии стало ли вам известно, кем и как этот переворот был организован? Кто из политических деятелей и военных кругов принимал в нем участие?
Колчак. Вскоре, в ближайшие дни, я узнал только тех лиц, которые активно участвовали в этом перевороте. Это были три лица. Я знаю, и мне говорил Лебедев, что в этом принимала участие почти вся Ставка, часть офицеров гарнизона,
штаб главнокомандующего и некоторые члены правительства. Он говорил, что несколько раз во время моего отсутствия были заседания по этому поводу в Ставке. Я ему на это сказал одно: вы не должны мне сообщать фамилии тех лиц, которые в этом участвовали, потому что мое положение в отношении этих лиц становится тогда совершенно невозможным, так как когда эти лица будут мне известны, они станут в отношении меня в чрезвычайно ложное положение и будут считать возможным тем или иным путем влиять на меня. Виновники этого переворота, выдвинувшего меня, будут постоянно оказывать на меня какое-нибудь давление. Между тем, как я считаю, для меня совершенно безразличным это, и я не считаю возможным давать или не давать те или иные преимущества. Фактически это Лебедев и выполнил. Я могу сказать, что почти вся ставка, по крайней мере все начальники отделов, принимали в этом участие, и часть офицеров гарнизона, главным образом казачьей части. Я считал неудобным спрашивать о лицах. Что касается политических деятелей, то там, несомненно, были лица из состава Совета министров.
Председатель. В самый момент переворота вы не знали, кто был инициатором и кто был фактическим выполнителем?
Колчак. Нет, я не знал. Волков, начальник гарнизона, Катанаев, Красильников и несколько офицеров казачьих частей. Я Лебедева спросил, кто же был главным участником переворота? Казачьи части? Он ответил, что вся ставка, штаб главнокомандующего при участии некоторых членов Совета министров. Но до сих пор мне неизвестно, кто был из членов Совета министров. Я никогда к этому вопросу не возвращался и ни с кем из министров об этом не говорил. У меня создалось такое впечатление, что Матковский был не в курсе этих дел. Судя по его словам, он никакого участия не принимал. После заседания Совета министров я поехал прямо в Ставку. На вопрос Розанова о его положении я сказал: «Мне кажется, лучше вам некоторое время не выступать, потому что ваше положение будет неудобное. Вы являетесь помощником Болдырева, и в отношении его самого будет неудобно, если вы останетесь в своей должности. Поэтому я прошу вас на некоторое время пока не принимать участие в делах Ставки, а вместо вас будет полковник Сыромятников». Он тогда был квартирмейстером. Вести доклады и исполнять обязанности начальника штаба. Когда Сыромятников явился, я прежде всего спросил его, какие части произвели сегодня ночью эти события. Он мне назвал. Тогда я спросил его, где находятся члены директории. Он мне ответил, что они находятся в отряде Красильникова в здании сельскохозяйственного института. Я спросил, были ли сделаны какие-нибудь убийства и насилие в течение ночи. Он сказал, что ничего такого не было, что разоружение милиции Роговского не вызвало никаких столкновений и недоразумений. Тогда я просил вызвать к себе Волкова и сделать распоряжение, чтобы доставили в город арестованных, поместить их на их квартиру, квартиру усиленно охранять, но не держать их там. Затем я вместе с ним и с прибывшим генералом Андокским выработали целый ряд телеграмм по частям и по армии, главным образом на фронте, по гарнизонам различных городов. Все гражданские власти должен был осведомить об этом Совет министров, а осведомление военных была моя обязанность о том, что я вступил в Верховное командование и в Верховное управление в качестве Верховного правителя. Затем мне в 4 часа дали знать, что Совет министров снова собрался после перерыва и что просят меня прибыть туда. Я приехал на это заседание и сообщил им те подробности, какие я знаю, какие распоряжения мною сделаны. Кажется, к этому времени арестованные были уже на своих квартирах. Я послал уже одного из своих ординарцев удостовериться, в каком они положении и состоянии. Они оказались все живы и водворены на свои квартиры. Затем на этом же заседании Совета министров был обсужден вопрос относительно выработки краткой конституции о моих взаимоотношениях с Советом министров. Была принята форма, которую я признал совершенно отвечающей тому, что нужно, указавший на то, что я считаю необходимым работать в полном контакте и в полном единении с Советом министров. Затем тут же был намечен план относительно того совета, который был бы при мне для экстренных вопросов и, главным образом, для решения вопросов иностранной политики, так называемого Совета Верховного правителя, состоящего из 5 членов, в которые могли вызываться ответственные лица. Затем поднялся вопрос о том, что же делать сейчас. Я сказал, что в городе ходит масса самых фантастических слухов, поэтому надо самому факту переворота придать гласность.
Я считал самым правильным судебное разбирательство в открытом заседании для того, чтобы, во-первых, снять нарекания на лиц, совершивших этот переворот, а во-вторых, потому что это лучший способ осведомления. Я сказал, что никогда не допущу кары над этими лицами, так как за то, что они это сделали, я принял уже все последствия на себя. Но это один из способов придать гласность самому обстоятельству совершившегося переворота.
Денике, так что инициатива этого суда принадлежала лично вам?
Колчак, я не помню, я ли первый высказал эту мысль или Вологодский, но такая точка зрения была высказана. Тогда было решено образовать специальный чрезвычайный суд для того, чтобы разобрать все это дело. Затем я вызвал Волкова и сказал ему, что я считаю необходимым гласное расследование всех его действий не с целью его наказывать или карать, а с целью придать гласности, и поэтому я его отдаю под суд чрезвычайного суда. На суде он должен был дать показания, касающиеся этого дела. Этот суд вам, вероятно, известен?
Денике, а не выступал ли перед вами вопрос о том, что вовсе этот суд не явится средством осведомить общество о перевороте, если перед ним будет только голый факт переворота, а вся закулисная обстановка будет скрыта? И что, если судить, то надо судить всех организаторов?
Колчак, я предполагал, что вся картина переворота будет выяснена на суде. Но суд остановился все-таки на персональной ответственности трех лиц, и дальше этого он в дело не входил. На этом же заседании совета был решен вопрос о личной судьбе членов директории. Я сообщил, что я приказал перевести их на квартиру, что я сделал распоряжение гарантировать им полную неприкосновенность, и что единственное разумное решение, какое можно сделать в отношении этих лиц, это предоставить им выехать за границу. Это было общее мнение и Совета министров. Потом уже впоследствии, так как сразу этого сделать было нельзя в связи с чрезвычайным судом, поднялся вопрос о привлечении их к суду, причем наиболее серьезное обвинение, которое тяготело над ними, были переговоры их по прямому проводу и доказательства тесной связи Авксентьева и Зинзинова с Черновым и как бы подчинение их в партийном отношении ЦК партии СССР, во главе которого стоял Чернов. Эти обстоятельства вызывали страшное возмущение. Какое это правительство, которое находится в руках определенной партии и исполняет ее приказания? Я подробно не знаю текста этих переговоров. Кажется, что я видел ленты, но они у меня в голове не остались, и ничего особенного они собой не представляли. Во всяком случае, каких-нибудь криминальных или преступных решений не было, но они действительно носили оттенок такой, что как бы верховная власть подчинялась партии и ее директивам. Это было самое серьезное обвинение.
Денике, к какому моменту относится письмо к вам Вологодского, где он указывал, что непременным условием его оставления на посту является личная неприкосновенность членов директории?
Колчак, это было высказано на заседании. Это было, вероятно, в первый же день. Я думаю, что там же обсуждался этот вопрос, и общее мнение тогда было такое. Я ответил, что я личную безопасность им гарантирую. Затем обсуждался вопрос об отправке их за границу, что я поддерживал. Я думаю, что это письмо было мне прислано в промежуток между этими двумя заседаниями.
Попов, вы упомянули относительно разговоров о суде над арестованными. Этот разговор тогда же был?
Колчак, разговор о предании суду был не в тот же день, а на второй или третий день, может быть, даже после их отъезда, так как они уехали на второй день. Это было в ближайшие дни, когда следственный материал разбирался, и тогда было мнение, что желательно было этих лиц привлечь к суду. Мне пришлось сказать, что нежелательно предавать их суду как принципиально, так и фактически, так как они уже уехали, и судить их нет никаких оснований. Раз они смещены, то зачем, собственно говоря, их судить?
Денике, Авксентьев и Зинзинов приняли ли на себя какие-либо обязательства в виде отказа от власти в условиях, на которых они были отпущены?
Колчак. Нет, было дано обязательство не вести борьбы против правительства. Затем, на этом вечернем заседании Совету министров я заявил,
что все арестованные члены находятся в моем непосредственном ведении, и если угодно переговорить с ними и убедиться в их положении, пусть министр юстиции, имеющий к ним доступ, поедет к ним. Старынкевич несколько раз ездил к ним на городскую квартиру и сообщил совету министров, что они действительно там находятся, и с ними ничего не сделано. Во всяком случае, министру юстиции было предоставлено право навещать их и говорить с ними во всякое время. Вскоре ко мне прибыли, насколько мне помнится, Риньо и Уорд. Они меня спрашивали, что я намерен делать с членами директории. Я сказал, что ничего не намерен с ними делать, а предоставляю им ехать за границу. Они спрашивали меня, намерен ли я предавать их суду. Я сказал, что не намерен. Со Старынкевичем я обсуждал вопрос, как их отправить. Было решено взять экстренный поезд с вагоном для охраны их. Я немного опасался каких-нибудь выступлений по дороге, так как мне говорили о возможности нападения на них. Я обдумывал, как бы гарантировать их от этого. Я воспользовался близостью и знакомством с Уордом и просил его вообще дать мне конвой из 10-12 англичан, который в дороге гарантировал бы от каких-нибудь внешних выступлений против членов директории. Уорд с большим удовольствием согласился. Он сказал, что ему нужно делегировать 15 человек во Владивосток, и эти 15 человек могут также ехать в этом поезде и нести караульную службу. Таким образом, это очень легко устроилось». Затем я со Старынкевичем решил вопрос о том, какие суммы нужно им дать. На вопрос, куда они предполагают ехать, члены директории ответили, что они хотят ехать в Париж. Им была выдана сумма приблизительно 75-100 тысяч рублей каждому в этот же день. Затем дано было знать хорвату, заготовить заграничные паспорта, не ожидая их приезда, и просить китайские и японские власти о беспрепятственном их проезде. Вскоре был получен ответ, что все будет сделано и что японские и китайские власти препятствий чинить не будут. Затем я сказал Старынкевичу, чтобы он выработал известное положение, по которому они дали подписку, что они, во-первых, уезжают из России за границу, и, во-вторых, что они ни при каких условиях не будут вести политическую борьбу против правительства верховного правителя, находясь за границей. Затем тут же зашла речь относительно Аргунова. Я сказал, что мне самому не ясна его роль, а Аргунов сказал, что он хочет вернуться. Мы ему сказали, что через несколько времени он может вернуться, но на первое время пускай выйдет хоть в Шанхай, а затем никаких препятствий к его возвращению не будет». Вечером я вызвал начальника конвоя и сказал ему, что он отвечает непосредственно передо мною за целость и неприкосновенность этих лиц и за малейшую попытку против них направленную. Затем я сказал, что если будет попытка с целью нападения на них или наоборот, с целью освобождения их, тогда действовать оружием без всяких разговоров. Этот офицер сказал, что все это выполнит сам и ручается, что все будет выполнено как нужно. Я добавил, чтобы они ни с кем общения не имели, чтобы не останавливались на больших станциях, идти самым экстренным порядком и доставить их до Джанчжуня, английский конвой отпустить в Харбине. Они были отправлены 19-20 ноября. Заверил заместитель председателя Иркутской ГУПЧК К. Попов.